Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Лицом к событию». В студии Леонид Велихов. Сегодня наш гость – кандидат в президенты Российской Федерации Григорий Явлинский. К некоторому сожалению, передача идет в записи, сделанной накануне, потому что сегодня, в среду, Григорий Алексеевич уже вне Москвы в предвыборной поездке. То есть интерактива у нас не будет, будет просто актив. Правда, Григорий Алексеевич?
Точно, абсолютно. Спасибо большое. Здрасте.
Рады за приглашение. Рады очень вас видеть. Еще с новым таким имиджем, бородатым.
Да, жена попросила, вот что произошло.
Замечательно, замечательно. Приехали вы к нам почти что со сдачей подписей, да?
Не почти, что
исторической, просто прям-таки.
Вот прям.
Прям-таки. Да. Как вы думаете, все будет с ними в порядке? Ведь ну, есть такой прецедент у вас?
Это я не знаю. И это такое административное дело. Мы ведь примерно представляем, как собирались подписи, кто собирал, где собирали. Вот, поэтому будет абсолютно понятно, какие будут приняты решения по этому делу.
Но я уже думал,
мы очень существенно проверяли подписи. Это шла длительная работа.
Но я знаю, что вы и лично принимали участие в сборе подписей, не только у таких людей, именитых, как Сакуров и все прочее. Вот скажите мне, что вам дало вот общение вот с этими людьми, что называется,
простыми? А вы знаете, вот это совсем другой сюжет, нежели совсем другая выборка.
А вот секундочку, перед этим глянем вот этот вот ролик, очень симпатичный.
Так.
Здравствуйте.
Какая компания. Какая замечательная компания.
Здрасте, меня Дмитрий Гудков зовут.
Моя фамилия Муратов, звать меня Дмитрий. Я являюсь доверенным лицом Григория Алексеевича Явлинского.
Привет. Зовут меня Григорий Явлинский. Спасибо за гостеприимство.
Здрасте. Мы собираем подписи за Явлинского.
Я поддержу Григория Алексеевича и с удовольствием поставлю подпись за его движение.
Да. Первая подпись готова. Так, что мы делаем дальше? К соседям пойдем?
Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я только один.
Хорошо, одевайтесь. Прошу вас оказать мне доверие и поставить мне подпись.
Да ради бога.
За то, чтобы я имел возможность участвовать в этих выборах.
Я даже не ожидал, что такое...
И победить.
Что вы ко мне зайдете.
Так, давайте, я буду держать. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, точно так же написано?
Да, и вот эти его миллионы подписей. Думаю, что он взять какую-то квартиру.
Я с вами полностью согласен.
Я думаю, что он вряд ли какую-то квартиру.
У нас подписи мы собираем.
У нас 18 марта и у вас тоже выборы президента. Хотите, я к вам потом тоже зайду? Я к вам приду. Теперь смотрите. Серия, номер паспорта и свою подпись. Как вы обычно расписываете? Спасибо вам огромное.
И подпись, вот это самое главное и самое ценное.
Андрей, ходите на выбор?
Да.
А за кого у вас будет
подпись? Не за того, за кого все.
Мы вот ходим и спрашиваем, а кто же за Путина голосует? И вот большинство отвечает, ну не как все. И получается, что все голосуют не как все. Может быть, нет никаких 86%?
2017.
Ну вот, такой вот ролик очень симпатичный. Честно скажите, много там какого-нибудь монтажа? Были ли какие-то, так сказать, хулители, люди, захлопывавшие перед вами двери или нет?
Где-то тут вот есть такие, говорят, я не умею читать, не умею писать, мне ничего не надо. Вот. Есть такие, которые я за Путина и все, и не хочу разговаривать.
Были, да?
Ну, конечно, да. Но только их было не 86%, и не 146%.
Вот тут не первый.
Было совсем мало.
Да, да, да. Вот тут Дима Гудков не первый, в конце концов, делает это наблюдение, что непонятно, где эти 86%.
Да, вот где
когда
они...
ходят до дела, они да, вот как-то растворяются
и
в воздухе.
И это касается вообще страны.
Ну,
во всей
да.
стране такая примерно ситуация. Это не исключительно в Москве. Вот мы на самом деле переговорили с несколькими сотен тысяч граждан, Вот что у людей самое главное, что их больше всего тревожит? Они, их тревожит, какую мы будем строить страну, какое государство.
Ну, собственно, будущее их тревожит,
вот,
конечно.
Вот, абсолютно точно. Их очень тревожит, какое их ожидает будущее. И вот если их слушать, то что они хотят сказать? Они хотят сказать, что им нужно такое государство, в котором их бы уважали, их не унижали, в которых они могли бы жить без страха, которое занималось бы их проблемами, а не авантюрами. Занималось бы проблемами жизни, земли, дорог, инфраструктуры, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, проведением газа. Повседневными проблемами, в которые живут люди. И люди с этим обращаются. И люди хотят, чтобы была альтернатива, чтобы была предложена другая политика. Люди никогда не жили в стране, в которой закон одинаковый для всех. Люди никогда не жили в стране, где частная собственность неприкосновенна. Люди никогда не жили в стране, где их слушают, а не прослушивают. Понимаете? Они никогда не жили в стране, в которой их мнение имеет значение для того, что происходит в этой стране. Но люди это все прекрасно понимают. Они очень хорошо это понимают. И они этого хотят. Другое дело, что десятилетиями, если не столетиями, живя в другой стране, они теряют уверенность, теряют надежду. Конечно, у них опускаются руки. Так вот, моя цель и моя задача — вернуть людям надежду, чтобы они поверили в себя, чтобы они поверили в будущее. Это и есть главный лозунг кампании: поверь в себя, поверь в будущее.
Скажите мне, вот этот вот сбор подписей показал какую-то социологию, расклад, может быть, по регионам, где вас активнее поддерживают, где не столь активно, какие возрастные группы, что называется,
ну, мы примерно
с вами?
Да, мы примерно представляем. Я откровенно вам скажу, что я просто ее не смогу сейчас вам рассказать, потому что это...
Ну так,
мы,
приблизительно.
Мы сегодня представили в Центр избирком подписи из всех регионов страны. По-моему, ну почти всех, там, 80 uh-huh. регионов страны. Ну, это говорит о мощности, собственно, партийной машины и способности собирать подписи. В то же время это говорит, что, в общем-то, отношение людей позитивное, положительное. И мы к этому относимся с очень большой ответственностью. Ну, в общем, короче говоря, как и всякое действие, реальное действие, связанное с разговором с людьми, с тем, чтобы пожать им руку, расспросить о чем-то, получить подпись, ну, вот примерно как в этом ролике, это очень полезное дело.
Да,
и очень полезное дело даже как политический процесс. Другое дело, что их могут взять и фальсифицировать. Но
это уже от нас не зависит. Это от нас не зависит. Кто-то недавно вас упрекнул, что в Москве и в Питере у вас такие традиционно сильные позиции, а на регионы вы меньше обращаете внимания. Справедливый упрек или нет?
Да нет. Нет. Я думаю, что работать всегда надо лучше. Всегда надо лучше. Ну, сейчас это не главная тема. Но всегда надо искать лучше, больше, дальше, быстрее, как раньше говорили на Олимпиаде. Вот. Но все упреки мы воспринимаем как конструктивную критику и благодарны всем, кто нас критикует и поддерживает одновременно.
Вы, как вы сказали, вы собрали подписи в 78 или в 79
что-то
регионах,
такое,
да. А регионов 85. Ну, легко предположить, что не собирали в Чечне.
А вы знаете, по-моему, собирали.
Собирали?
Да, есть у нас подписи. Вы знаете, мы не включили в перечень те регионы, где мы собирали совсем немного подписей.
Угу.
Вот. Кроме того, есть регионы, в которые мы не собирали подписи.
Крым?
Крым, да. Мы не собирали там подписи.
По Крыму вы очень жесткую позицию заняли именно вот в этой... Она с самого начала была определенной жесткой, но в предвыборной кампании вы очень жесткую заняли позицию. Военно-политическая авантюра. Так уже вы выражаетесь.
Ну,
не
так.
Рискуете потерять поддержку каких-то, так сказать, людей порядочных, но кроме нашистов такие тоже есть.
Весь конфликт с Украиной — это военно-политическая авантюра от начала до конца. Это так оно и есть. Включая Крым, Донбасс и характер и стиль отношений с Украиной. Это, с моей точки зрения, так и есть. Это страшное наследство, которое оставляет нам политика Путина. Вот последних лет страшное наследство. Наряду с тем, как таким проблемам это все эти проблемы могут носить летальный для страны характер. Это вся эта история с Крымом, то, что я сказал. Не только с Крымом, с Украиной. Вся история с этой военно-политической авантюрой, я считаю, и сирийская история тоже будет иметь очень серьезные и неблагоприятные для России последствия. Вот. Разрыв отношений с миром, изоляция. Это смертельные проблемы, которые нам остаются. Санкции, которые теперь будут неизвестно сколько времени. Вот это все пока это еще только все начинается. И еще эти выборы, или что там это такое, в этот момент, когда поворот возможен, вот этот поворот, он еще возможен, уже очень сложен, но еще возможен.
Уже он будет, поэтому да, такой очень, поворот он через...
Он очень сложный.
Бедро, не знаю, этому, как это называется.
Вот
там.
Плюс к этому, смотрите, вот я уже сказал, Украина, Сирия, разрыв отношений с миром, изоляция, санкции. Плюс к этому глубочайшие, серьезнейшие структурные, системные проблемы экономики. Плюс это разрыв общества и государства. Плюс человек, который живет в условиях страха, неуверенности и непонимания своего будущего. Вот распад такой общественный. Ну и, кстати говоря, одним из элементов вот этого наследства является то, что в России ликвидирован институт выборов. Ведь надо же сказать прямо.
А в чем
прямо,
вы тогда участвуете?
Вот это очень важно. Я участвую в политике российской. Она имеет извращенные формы с точки зрения общепринятого понимания. Выборами то, что сейчас будет происходить, это назвать никак невозможно. Но ответственность заключается в том, чтобы использовать этот момент политический для решения важнейших политических задач. А именно, использовать его как способ, как форму референдума. Когда вот моя оценка происходящего в стране, моя оценка относительно того, что вся политика Путина исчерпала себя, даже если она когда-либо имела какие-то определенные свои преимущества, которых я, кстати, не замечал, но, может быть, кто-то их видел. Но сегодня она себя исчерпала, и самое главное, она просто не имеет никакой перспективы. И люди должны вспомнить о событиях, которые происходили все вот эти годы. И это все, что было связано с такими событиями, как война в Чечне, сколько там людей погибло. Дубровка, сколько там людей погибло. Беслан, сколько там людей погибло. Курск, что там с ним произошло. Я могу перечислять события такого рода. Это все то, что является отражением вот этого стиля политики и этих смыслов политических. Ну и остается такое наследство, тяжелейшее наследство, остается в виде вот таких проблем смертельного характера. Так вот, эти выборы, в кавычках, или как вы их можете по-другому назвать, эта процедура позволяет напрямую обратиться, пока еще позволяет, напрямую обратиться к гражданам и спросить у них, поддерживают ли они такую оценку, хотят ли они изменений, хотят ли они перемен, хотят ли они чего-то нового. Сказать им еще раз, и человек за 20 лет, я имею в виду Путина, сделал все, что смог, больше он ничего другого уже теперь не сделает. И страну нужно из этого положения выводить, нужна другая альтернативная политика. Именно за это люди ставили подписи.
Я понимаю, но... Это что, вот такая задача максимум, программа максимум, обратиться к людям? Или все-таки рассчитываете на чудо?
Я рассчитываю на не на чудо, а я рассчитываю
чудо
на вполне,
не в волшебном смысле
вполне конкретный политический результат. И этот вполне конкретный результат будет заключаться в том, что, получив десятки миллионов голосов, мы, абсолютно вам точно говорю, начнем менять политику.
А если не получится десятки миллионов? Опять плохо. Же, предположим, плохо, что в результате политизации и так далее.
Продолжится это. Продолжится политика военных авантюр. Продолжится политика удушения России санкциями. Продолжится политика стагнации и рецессии в экономике. Продолжится политика страха, давления на самые интеллектуальные и самые неординарные группы нашего общества, связанные с будущим, с новыми технологиями, с цифровыми технологиями, с культурой. Продолжатся запреты фильмов, продолжатся аресты режиссеров, продолжится конфронтация с миром, вытекающая потом, в который раз повторю, и когда-нибудь вы это вспомните, военно-политические авантюры самого разного свойства. Ну так вот, она продолжится. Но мы не можем просто сидеть и разглядывать эту ситуацию. Потому что на самом деле во многом, что сейчас выборы превратились вот совсем в другую процедуру, виноваты в том числе и те, кто не ходит на эти выборы давным-давно. С начала 90-х или с середины 90-х. И все рассказывает, что все там, ничего... Выборы, победные выборы, надо на них работать десятилетиями. Не только кандидату и не только одной партии, а всем, кто заинтересован в смене власти, а всем, кто заинтересован в открытом современном обществе. Вот, но этого не случилось. Да и сейчас очень многие ноют, что туда не надо ходить, сюда не надо ходить, вообще делать ничего не надо, вообще нужно сидеть сложа руки. И так они теряют перспективу, просто вот ноют. Ну, недавно вот появилась неплохая статья, что если бы так все вели себя в 80-е, то КПСС был до сегодняшнего дня.
Ну, это точно.
Так а раз точно, так надо же проанализировать, сопоставить и ножками что-то делать. Не так страшно прийти и проголосовать. Не так страшно. Не надо так уж выдумывать. Это же ваша страна.
Но люди-то выдохлись, люди разочаровались, все, значит, людей обманули, значит, тогда, в 90-е.
Тогда они не могут ни на что рассчитывать. Раз. Это, знаете, мне напоминает, вот у меня есть много знакомых, друзей, товарищей, которые женились. У вас есть женатые люди знакомые?
Угу. Да, конечно.
А есть, которые развелись?
Да, конечно.
И что, они теперь все, женщин вообще?
Ну, разные бывают ситуации.
Нет?
Бывает, что становятся женоненавистниками.
Да, но таких все-таки
мало. Но чаще всего пробуют и по два, и по три раза, и по четыре.
Вот так же и это. Также можно отменить институт брака, сказать, раз он оказался неудачным, то все. Теперь я никогда лежу на диване и вообще все, один лежу на диване, понятное дело, да? Ну все, зачем? Надо же немножко включать голову. Вот, собственно, все. Но сейчас я хотел еще поделиться с вами одним очень важным вопросом. Понимаете, есть такая сложная тема, а как обращаться к людям? Так вот, сбор подписей, в частности, показал, что обращаться к людям нужно через проблемы, которые их интересуют. Пропаганда в России и российское телевидение, начиная с 95 года, сделала с массовым зрителем нечто, что абсолютно увело его от текущих проблем, а от серьезных, ключевых текущих политических проблем. Он занимается там чем угодно. Вот или там комедиями постоянными.
Ну, посмотрите, как Крым зажег.
Да, вот Крымом он может заниматься, внешней политикой, какой плохой Обама, как он тут все нам портит. Вот какие...
В подъездах особенно.
Ужасные. Да. Вот, видите, вы все знаете. Вы живете среди народа. Вот, как по Европе разгуливают страшные геи с лесбиянками.
Да.
Ну, отдельно, конечно. Вот. И это рассказывается все время. Все время. А то, что полстраны живет без газа, это не рассказывает. И не обсуждает.
Это представить себе трудно.
Вот.
Это трудно себе представить.
Да? А то, что... Половина жилищного фонда, или почти половина жилищного фонда, его даже жилищным фондом нельзя назвать. Это люди живут в квартирах, в которых либо воды нет, либо в лучшем случае только горячей воды нет. не люди живут в квартирах, в которых нет отопления, у них там 10-12 градусов зимой температура в квартирах, они платят за ЖКХ. Эти проблемы не обсуждаются. А то, что нет лекарств, а то, что страдают люди от страшной боли, потому что им не дают обезболивающие, эта проблема тоже не обсуждается.
Скажи, ну почему, Глюсич, а почему снизу-то не поднимается? Вот эта вся тематика.
Она не может. Она, вы знаете, вот какое дело. Снизу она может подниматься только в том случае, если уже начинается бунт, но бунт кончается ничем. Бунт может быть очень жестокий, как известно, и даже беспощадный,
да.
Но он кончается тем же, что с чего начался, только еще в более худших условиях. Либо ответственность за это несет элита, только настоящая, не такая, которая в Думе сидит, а те, кто являются людьми, к чьему мнению прислушиваются, и они влияют на общество. Но это вопросы общие. А конкретный вопрос, ответ на ваш вопрос, звучит примерно так. Благодаря ценам на нефть резко повысился уровень реальных доходов. Они действительно выросли в 4 раза. Люди не склонны анализировать за счет кого. Они говорят при ком. А при ком это значит при
Путине. Пропаганда всячески поддерживает это понимание.
Пропаганда это поддерживает.
Конечно.
Но просто этот период завершился. Вы походите по московским магазинам, и вы увидите, что
хорошо.
При таком предложении в магазинах смена власти не очень вероятна. У людей нет этого ощущения, как в конце 80-х.
Но это в Москве, Григорий Алексеевич. Вот вы же начали свои предвыборные такие поездки,
да.
И там, вот там прежде всего, какие настроения? Они как-то меняются?
А вот смотрите, а какие могут быть настроения? Например, в Новгороде, в котором средняя зарплата 25 тысяч рублей. Средняя. Какие могут быть настроения, если, скажем, зарплата фельдшера 20 тысяч рублей? Там закрылся больше, там около половины станций скорой помощи. Потому что врачи уехали в соседнюю Ленинградскую область. Какие там могут быть
у людей настроения? Плюс же еще у людей в законном порядке закрываются поликлиники, школы.
Ощущение просто безнадежности. Вот такое ощущение. Поэтому самое главное сейчас, это чтобы люди поверили в то, что возможны изменения. Возможно. Вы же посмотрите, 3/4 передач, вот даже, ну скажем, даже на такой уважаемой и правильной, и важной радиостанции, как «Свобода», 3/4 передач говорят, все бессмысленно, все бесполезно, давайте опустим руки. И почти все ведущие так...
Но вот это не так, скажите, не скажите. Вот. Это все-таки вы звучаете как раз.
Очень хорошо, хорошо. 1/4 часть. Это легче, да? И это передается. Это передается.
Но трудно. Ты говоришь, в общем, то, что ты видишь, то, что ты веришь, вот. Трудно надевать такое.
А я вижу другое. Я приезжаю к людям, я вижу, как загораются глаза. Я вижу, какой у них интерес. Вот вы же видели этот ролик,
да.
Он же не постановочный.
Но
а не посмотрите кадры, где я встречаюсь с людьми, как я с людьми разговариваю. Да, я знаю, с 95-го года у меня систематически воруют голоса. Да, я знаю, что систематически фальсифицирую мои результаты, как на президентских выборах, так и на думских. Нас действительно отодвигают от общества. Но надо бороться. Вот надо бороться, собственно, это мы делаем. Так вот, говорить с людьми нужно о том, что их реально волнует каждый день. Именно об этом, именно это. Как решить проблему ЖКХ, как решить проблему медицины, как решить проблему поставок газа в каждый дом, как решить проблему дорог, инфраструктуры. Вот с этим я иду к людям.
Я
вот с этим. Но я каждый раз хочу подчеркнуть, не решив вот те самые ключевые проблемы, ничего в стране изменить нельзя. Именно поэтому моя программа, если вы ее видели, начинается
видел.
Именно с этих пунктов.
Да. Да. Возвращаясь к теме предвыборных поездок, вот тут вас в одном блоге сегодня или вчера упрекнули в том, что в отличие от Ксении Собчак, вы не едете в Чечню. А есть ли смысл кандидатов в президенты России ехать в Чечню?
А вы у нее спросите.
Нет,
она же туда съездила.
Ксению оставим в стороне. Она съездила, да.
У меня очень хорошая поддержка в Чечне, только люди там очень боятся.
Ну, в том-то и дело.
Очень страшно. Ну и что? Вот они очень боятся. Если вы посмотрите комментарии, которые ко мне приходят на Facebook, то я могу сказать вам, что люди не забыли. Не забыли и позицию по чеченской войне.
И я-то помню, что вы в Чечне были совсем другой обстановке.
Не забыли, что я там был, когда там война шла и так далее. Люди это не забыли. Вообще на Кавказе живут очень мудрые, искренние и памятные, памятливые люди. Я, пользуясь случаем, хочу им всем, а у меня сотни или даже тысячи комментариев приходят именно оттуда, им выразить огромную благодарность и сказать, что я очень хорошо понимаю, что там происходит. Очень хорошо. И я никогда не разрывал отношений с людьми, которые там живут и которые там работают. Мы там создавали организации. У нас же там есть наши организации. Мы совсем недавно...
Они существуют до сих пор, не разгромлены, нет?
Там очень сложное положение. Очень сложно. Очень сложно. Очень сложное положение и не только в Чечне. Там и в других кавказских республик. Но совсем недавно туда ездил председатель нашей партии. Вот. Поэтому, что же я могу сказать? Я буду делать все необходимое для того, чтобы поправить положение дел.
А вот я вам задам такой гипотетический, хотя я хотел бы, чтобы он был не гипотетическим, вопрос. Вот станете вы президентом. Как вы будете решать проблему Чечни в том смысле, что, в общем, это регион, давно уже живущий по своим законам, отличным от законов Российской Федерации?
Чечня требует того же, что и все остальные регионы нашей страны, чтобы закон был одинаковый для всех, чтобы судебная система работала независимо от исполнительной власти, вот, чтобы финансовые потоки были прозрачными. Там нет ничего. Там нужно всем людям в любом регионе, включая Москву, нужно, чтобы справедливость была. Какая главная проблема Чечни? Нет справедливости. Нет справедливости. Одни люди угнетают других. Люди живут в страхе. Я же поэтому сразу вам сказал, что главное, когда подписи люди ставят, это то, что чего они хотят. Спросите их чего. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы мы жили без страха. Мы хотим, чтобы нас не унижали. А что такое страх? Страх – это отсутствие свободы и страх перед произволом, и страх перед насилием, и страх перед бедностью, и страх перед болезнями. Вот это и есть страх. И все люди в России живут в этом состоянии. Все, включая большое начальство, они тоже боятся произвола. Они тоже боятся.
Я думаю, они еще как боятся.
Вот.
Я думаю, что они в холодном поту иногда просыпаются.
А как может работать экономика, когда все в холодном поту? Утром проснулся, пот промокнул и от страха снова лез под одеяло. Да? Ну как может работать экономика? Как люди могут вкладывать деньги? Как люди могут... Сейчас экономика устроена так, что экономические проекты должны быть рассчитаны на десятки лет. А здесь люди не знают, что завтра будет происходить. Просто не знают, и все.
Вы знаете, я не могу вас все-таки не спросить о акции, имевшей место сколько? Вот несколько дней назад, 28 января. Это ведь, вот вы говорите, что люди ноют и лежат на диване. Люди, которые вышли на эту акцию, они не ноют. Они ноют, они активно призывают бойкотировать выборы и так далее. Совсем вы, как бы так сказать, отрицаете такой стиль поведения
политического? Да я к людям хорошо отношусь, просто им голову задурили, они глупости. Требуют глупости и все. Ну, глупость это. Не ходить и ничего не делать, при этом еще придумав такую причину, что вот там нет там одного человека. А если бы там было, это были бы другие выборы? Вот я это не понимаю. Вот у нас нечестные выборы. А если бы там был этот персонаж... Были бы другие.
Ну, какой персонаж? Что мы Навальный, как на Первом канале Навальный, начинаем
хорошо,
говорить?
Какая Навальный. Все. Вы удовлетворены?
Абсолютно.
Повторите еще
Абсолютно.
Раз.
Абсолютно.
Навальный. Все. Если бы там был этот персонаж, вот этот персонаж там бы был, тогда выборы были бы нормальные, да? Ну что, вам нечего ответить, и им нечего ответить. Они были бы ровно такие же.
Нет, я согласен с вами.
Ничем не отличающиеся.
Да, я же вам подкинул этот мяч.
Ну, если вот ничем не отличающиеся, тогда чего кричать-то? Чего? За что? Ну, это вот, да, такое время, такие выборы, вот это вот оно все вот такое. Еще раз говорю, это не выбор, это совсем другая вещь. Это важный политический инструмент, существующий раз в 6 лет, когда можно вот такие вещи открыто говорить всей стране. И мало того, призывать эту страну соотнести себя с этим, чтобы она услышала, какие проблемы надо решать. А просто кричать, потому что этот персонаж не вышел на выборы, поэтому мы все никуда...
Ну, хоть с персонажем, не, давайте никуда. Все-таки его называть.
Я же уже сказал,
да, но тем не
сколько
менее.
Можно, нельзя повторять одно и то же. Вот. Не вышел на выборы, так что теперь? Теперь что? Что теперь? Отменить все? Это вред, кстати говоря. Это большой вред. И меня удивляет, что в этот раз очень многие люди очень глубоко и серьезно к этому отнеслись. Посмотрите, сколько математических оценок. Вот люди, которые...
Да-да-да, еще Шпилькина.
Да, Орешкина, посмотрите.
Исследование,
он совершенно, мягко говоря, нейтральный человек. Ну, все же это говорят, что это игра лично в себя, а не в выборы. Ну, так и чего? Что тут скажешь? Ну, сожалею я, что так. Людей я этих люблю, поддерживаю, но голову им морочить не надо. А это не первый раз. Вспомните, голосуй за кого угодно, кроме
единорога. Да,
и что
было дело, да.
И чем это кончилось? А почему вы не спрашиваете, кто это придумал? Ну, вот сейчас я скажу. Тот персонаж. Так, ну ладно.
Хорошо. А вот, как говорится, милость к падшим. Не было мысли к тому персонажу в ВВД поехать? Я просто вспомнил, как Карпов ездил к Каспарову. Помните, была историческая такая, в общем, минута.
Его уже выпустили. У него все хорошо. Меня просто удивляет, как человек, у которого условный срок, его все сажают и выпускают, я это не поймаю. Смотрите, не берите с него пример.
Хорошо. Хорошо.
Если вдруг у кого-то из ваших будет условный срок, я вас уверяю, если он один раз попадет в каталажку, его тут же посадят на полный срок. А почему здесь это не происходит, я не понимаю. Гуманная гуманная правоохранительная система.
Перейдем от одного персонажа к другому.
О!
Вчера, или позавчера это было, Дмитрий Песков назвал Путина не только российским, но и мировым лидером.
О.
Есть какие-то основания под такой оценкой?
Ну, этот...
Ну, действительно, вроде как, да. Как-то мир проседает перед такой маскулинностью, такой жесткостью и всем прочим Владимир Владимирович Путин.
Он все время сидит на корточках по своим причинам, а не переседает здесь перед ним. Там проблемы, сами видите, какие там Трамп, вот, с которым никто ничего не знает, что делать. Там... 45% французов против Евросоюза, там Брекзит, там Каталония, там у них там проблем. Вот сейчас опять будет Берлускони. Вот. Новые лица в политике, видали?
Да.
Да?
Да.
Знаете, сколько ему лет? Страшно сказать.
Берлускони-то?
Да.
Много.
Очень.
Много.
Вот, ну и вот.
Есть с кого брать пример.
Вот, вот, ну вот. Ну вот. А что касается, да, ну так этот руководитель Северной Кореи, он тоже мировой лидер, весь мир о нем говорит. Это же вопрос в том, что говорят.
Это да.
Вопрос в том, что говорят. Ну а кроме того, надо понимать, что Россия страна.
Ну знаете, как Мерлин Монро говорила, пишите, что хотите, только не перевирайте фамилию.
Тоже правильно, но я не знаю, как там насчет фамилии, но Россия просто по масштабу такая страна. Такая большая, серьезная страна, которая всегда будет частью мировой политики.
А сейчас я хочу вам показать такой наш небольшой опрос, который мы провели по традиции на улицах Москвы, задав людям вопрос, есть ли в России демократия, а если нет, то нужна ли она России?
Демократия – это свобода слов. Демократия – это власть народа. Какая у нас власть народа? Никакой. Я считаю, что для предыдущего поколения, может быть, она не то, что она не нужна, она непривычна. Как любое непривычное, всегда воспринимается в штыки. А я бы хотела попробовать жить в демократии.
Фактически, наверное, нет. Если говорить о власти народа. У нас никогда ее не было, только там, когда Новгород великий был, и все. Вот. Внедрять надо, но надо терпеть, смотреть. Народ нужно как бы образовывать, чтобы люди понимали, что, на что они имеют право, что они властны над своей жизнью. Ну, я очень надеюсь, что она есть, хотя бы на чуть-чуть.
Мне кажется, что да, есть. Ну, такое двоякое. То есть, как бы, не считаю, что это прям демократия. Все равно как-то оппозицию, ну, прессуют можно. Ну, не прям прессуют, ну, не знаю, как объяснить, но все равно, как бы, не всех допускают, вот как до выборов, например, к Навальному.
Нет. Я считаю, что нет демократии. Много коррупции, нет свободы слова. Допустим, тот же Навальный, которому не дают добраться к власти, скажем так. Но я уже не знаю, что России поможет. Но Россию надо поднимать. Как бы я не против Путина и единороссов, но, наверное, надо власть немножко поменять, может быть, сменить свой курс какой-то.
Нет, почти нет, можно сказать нет. Ну, некоторые признаки. Еще оставшиеся какие-то осколки.
Хотелось бы, чтобы она
окрепла, чтобы она росла, чтобы народ понял, что без этого жизни никакой хорошей не будет. Для этого нужно объединяться и консолидироваться. И правильно понимать реальность.
Ну, черт подери, посмотрите, мы тоже ничего не подтасовывали, что называется, у первых встреч.
Такая же замечательная все. Все это замечательно. Так оно
вот. Да, и, причем
здесь, видите,
и старый младший называется.
Так а как же тогда говорят, в таких условиях говорить людям, бросьте свое последнее право, не ходите, не голосуйте, не занимайтесь ничем. Разве это правильно? Вот разве правильно этим людям сказать, у вас есть одно право, очень маленькое, но есть еще пока.
Еще есть, да.
Ну так пойдите, реализуйте свою гражданскую возможность, такое гражданское право. Вот об этом, к этому я и призываю. И почему я так резко реагирую на то, что разваливает эту систему и оставляет людей бесправными. А на следующий день после выборов, что после бойкота этого, что будет? Что будет? Выйдет Путин и скажет, видите, часть людей не пришла, значит, их все устраивает. Тех, кого не устраивают, те пришли. А те, кого все устраивают, они сидят дома. Их же все устраивает. И что скажем? Ничего не скажем. А масштаб фальсификации зависит от количества участников.
Это да. Это
а вот на последних...
Проверено не раз.
Да, на последних выборах в Москве, вот этих муниципальных, видите, какой был результат? Вот потому что появилась такая возможность. Потому что к нам пришли тысячи новых людей. Потому что есть люди, которые умеют это сделать. Например, такой человек, как Максим Кац, вместе с Яблоком сумели организовать приход тысяч людей. Вот и получился
слово,
результат.
Как работает с этими людьми?
Дмитрий Гудков.
Дмитрий Гудков, Максим Кац.
Да нормально
Рыжков,
работает.
Легко или,
ну,
в общем, были трудности?
Ну, они каждый человек
чтобы штучный, найти общий язык.
А это штучные люди со своим характером, со своими представлениями. Иногда бывает сложно. Вообще обновление чего-либо в России вещь сложная. Но это надо поддерживать, это нужно поднимать, это нужно создавать для этого условия, а не уничтожать это. Вот как это сказала замечательная женщина. Сказала, надо же так делать, чтобы консолидировались люди, чтобы вместе что-то делали. Вот момент президентских выборов – это тот самый момент, когда это так важно и так необходимо сделать.
Знаете, о чем я еще хочу вас спросить? А вот странном таком... На мой взгляд, странным процессом такой архаизации сознания. Я сейчас еду сюда, мимо кинотеатра «Октябрь», и огромной такой бегущей строкой, ну это такая бегущая строка во весь фасад «Октября», значит, слова. «Первый русский святой», «Первый русский царь», «Первый русский спутник». Ну, я впервые, во-первых, узнал, что спутник имеет национальность, что он русский, по-моему, он был все-таки советский у нас, да? Но это уже мелочи. Вот все эти памятники князю Владимиру, Ивану Грозному, этот, значит, спор вокруг фигуры Сталина. Это, в чем смысл?
Это просто...
Вот это вот поворота головы назад.
Да, вот насчет поворота, это вы хорошо сказали. Это поиск идеологии. Это то, что простодушные, благодушные, добропорядочные люди все время говорят, эта система, она не страшная, путинская. У нее же нет идеологии, в отличие от коммунистической. И поэтому она никогда не будет иметь той энергетики и того напора, который реально представляет собой угрозу. Это поиск этой идеологии. И после того, как Путин объявил, что Россия больше не европейская страна, и что Россия... страна, которая движется в противоположном направлении, то есть куда-то в Евразию, что это какой-то евразийский проект, что мы там лучший друг у нас Китай и все вот это вот прочее. Это вот попытки прицепиться к этому направлению и эксплуатировать эту тему. И это такое выборочное отношение. А я вам скажу, вот я был в городе Новгороде, откуда пошла российская государственность.
В смысле, в Новгороде Великом?
В Новгороде Великом. Угу. Откуда пошла российская государственность. Так вот, такое впечатление, что этот город до сих пор наказывают за то, что там была новгородская вещь. За то, что Иван III и потом Иван IV покоряли его со страшной свирепостью и жестокостью. Вот он до сих пор в стороне. До сих пор. Там до сих пор что-то совсем все не так. И страха, кстати, до сих пор немало. Понимаете? Хотя люди там замечательные, просто прекрасные. Там довольно сложно поднять экономику этого города. А так, такое впечатление, как будто до сих пор это не забыто. Вот. Это я к тому говорю, что если не видеть будущего, то настоящее смыкается с прошлым. Это такой хронотоп, когда настоящее пересекается с прошлым. Вот хронотоп модерна – это движение из сегодняшнего в будущего. И это такая прямая, вектор и точка движения. А вот то, что сейчас происходит, это когда будущее выглядит как стена, и происходит наложение настоящего и прошлого, и смешение их. И это вот то, что вы увидели в этой рекламе. За это платят деньги, это показывают
там, дикость, когда рекламу. В 21 веке живем. Первый русский святой, первый русский царь.
Ну вот это заполнение идеологии. Заполнение идеологии такими отрывочными вещами. Я могу сказать вам, что я считаю, что у России очень, я бы так сказал, очень сложная история.
Тяжелая, я бы сказал.
Тяжелая, но я бы сказал так, что нам, современникам, нельзя отказываться от собственной истории. Наша история была разной. Мне ни за какую часть истории не стыдно. Мне страшно, больно за многие куски истории.
Ну, за сталинщину не стыдно?
Нет, мне не стыдно. Я был частью, ну, меня тогда не было, но мы были, я и моя семья, мы были частью покоренного народа. Ну, это трагедия. И эту трагедию надо уметь переживать. И трагедия была в том, что, да, весь народ был в эту трагедию вовлечен, так же, как и в гитлеровской Германии весь народ был вовлечен в той или иной мере в эту трагедию.
Ну, посмотрите, вот. Как просто с гитлеровским прошлым честно, Германия рассчиталась.
Честно, да, потому что она была оккупирована. Вот так она рассчиталась. Она не так легко рассчиталась.
Очень тяжело. Вот, очень
она,
тяжело.
Она до сих пор
американцы не, там она, выжигали
да,
эту память.
И все равно до сих пор не рассчиталась до конца. Вон там партия появилась, крайне право толка, вон там крайне левые появились, вот они в Бундестаг прошли, там ревизия постоянно возникает, темы ревизии. Вот совсем недавно конфликт был между Польшей и Израилем по поводу Холокоста. Это совсем не такая простая вещь. А это я к чему? Потому что историю свою надо любить и понимать, и знать даже ее трагические моменты. Я в этом вижу смыслы очень большие для будущего. Но жить нужно только мыслями о будущем. И вот о том, как построить это будущее, это и есть главный смысл того, ради чего я участвую в политике.
Еще один исторический вопрос. История вокруг этого фильма «Смерть Сталина». Не знаю уж, он хороший или плохой, я его не видел, не в этом дело. Понятно, что не из-за этого весь сыр-бор разгорелся. Но вот это вот возрождение культа Сталина, при том, что даже либерально мыслящие люди нас уверяют, что Путин антисталинист. Вот у меня в последнее время закрылись серьезные сомнения в том, что он антисталинист.
Нет, моя точка зрения другая. Я считаю, что нынешняя система власти и руководство России – прямое продолжение большевизма и сталинизма. Прямое продолжение. Просто в современной форме. Это даже не реинкарнация, это прямые наследники в современных постмодернистских формах большевизма и сталинизма. Именно поэтому они отказываются от оценки государственного переворота 1917 года. Они отказываются от государственно-правовой и общественно-политической оценки советского периода, большевизма, большого террора.
Все время виляют все, в оценках
они,
большого
они
террора.
Это, потому что они являются прямыми наследниками. И политику, которую они сейчас реализуют, это в значительной мере политика большевистская, в отдельных элементах, примыкающие к сталинизму, поэтому здесь в этом отношении нет ничего удивительного, это прямые, поэтому так прошел год столетия, поэтому да. так замолчали столетия разгона учредительного собрания. Вот почему я считаю,
и
что...
И столетие февральской революции тоже
подумали. А столетие февральской революции от него отказались, потому что это был крах чего? Самодержавия.
Самодержавие,
а следовательно, самовластие.
Самовластие, тоталитаризм, конечно.
Вот, поэтому побоялись говорить о февральской революции. И поэтому захват власти террористами в 1917 году, уже в ноябре-октябре, разгон учредительного собрания, вот эти самые главные моменты, они этой властью воспринимаются, и дается им оценка, как сказал Бортников. Он же сказал,
да, да, да.
что это была антигосударственная деятельность, там все, там все были, да, действительно были шпионы и так далее. Мне сегодня очень нравится теперь, как наши большие чиновники любят говорить о том, что надо судить все режимы, которые построили на государственном перевороте. Да у нас только за 100 лет 2 раза он был, 2. Сначала в 17 году, а потом еще в 93-м. Дважды он был. Дважды. И они кого-то еще учат.
Ну, наши чиновники, особенно самые главные, их обожают.
Нет, я имею в виду в данном случае министра иностранных дел. Он очень любит пофилософствовать о том, что такое легитимность и что такое государственные перевороты.
Скажите мне, пожалуйста, опять же, события, что называется, практически сегодняшнего дня. Это вот, одни называют это новыми санкциями Запада. Вот так называемый кремлевский доклад, который был представлен Министерством юстиции Соединенных Штатов в Конгресс. По виду все звучит очень грозно. Названы по именам все, кроме Путина. Но все ближайшее окружение, начиная с премьер-министра Медведева. Но непонятно, что это значит. Потому что вместе с тем, сами же американцы, комментируя, в том числе посол США в Москве, комментируя это, говорят, что, в общем, речь не идет ни о каких новых санкциях. Что это такое? Тут я просто прошу вашего разъяснения.
Просто, знаете, я расскажу вам. Анекдот. Человек упал в пропасть, его приятель подбегает и кричит: «Эй, ты там как?» Он говорит: «Да ничего». «А голова цела?» «Цела». «А ноги целы?» «Целы». «А руки?» «Тоже целы». «Ну так вылезай, я еще лечу». Вот это такое. Это начало процесса, это мы еще только полетели. Это все впереди. Это сейчас первый звоночек. Это же удавка. Ее затягивают не сразу, а постепенно, постепенно. Вот так будут затягивать. Это прямой результат провала всей нашей внешней и значительной мере внутренней политики.
Но есть другое мнение. Есть мнение, что, в общем, Запад, если даже не пошел на попятную, то, во всяком случае, раздумывает об этом, что санкции нанесли ему, в свою очередь, тоже экономический урон западному бизнесу, и что вот уже, понимаете ли, ямальский сжиженный газ большими порциями, значит, добрался до Бостона, кажется, я не помню, в какой порт именно Соединенных Штатов, и что, в общем, это все, так сказать, будет, все эти санкции будут свернуты.
Подождите, я и говорю, мы еще летим, все впереди.
Реально, как экономист, скажите, насколько значительный ущерб уже нанесли?
3 триллиона в год. 3 триллиона рублей в год. Вот вам. 3 триллиона – это весь бюджет образования. 3 триллиона – это весь бюджет медицины. 3 триллиона – это больше, чем оборонный бюджет России. Вот вам все. Что еще вам сказать? Вот, а за это время там это 9-12 триллионов. Сколько тут времени прошло с 2014 года там? 4,5 года, да? Или 3,5. 3,5 года. Ну вот, это больше 10 триллионов рублей потери страны. Да, это раз. Во-вторых, никто не хочет с ней вести бизнес. Вот этот перечень, который вы сказали, ведь он как будет работать? Кто будет с вами дело иметь? Сегодня так, а завтра так. Сегодня вы просто под санкциями, а завтра всем вашим партнерам объявляют серьезные ограничения, потому что они работают с вами. За то, что они с вами работают. Ну так это куда ведет? Сами подумайте. Подумайте, куда это ведет. Это ведет к тому, что будет сворачиваться экономическая активность. Это никто не хочет с вами работать, потому что страшно. Завтра вам предъявят санкции. Ну вот смотрите, давайте я приведу пример. Я буду стараться все, что я вам говорю, приводить конкретный пример.
Да,
смотрите, вот Siemens. Вот у него была история с поставками турбин силовых машин в Крым. Да? Американцы сказали Siemens, значит, выбирайте. Или вы работаете теперь с русскими, или вы работаете с нами. Но там рынок у Siemens в 20 раз больше. В 20 раз больше. Вот и все. Вот и так будет во
всем. За выбором дело не стало.
Да, и так будет во всем. И так будет на каждом шагу. Вот сейчас в этот список попали все. И Сбербанк, и вообще все. Ну так это в любой день. Раз, и арестованные активы. Раз, и потом там же и дети, и родственники, все. Там это все серьезное дело. Я не знаю, как это будет реализовываться. Но у меня такое впечатление, тем более, что я знаю некоторых людей, которые делали этот список, что это специально так сделано, это подвешивание такое. Это такой дамоклов меч, который все время будет висеть над головой. Это такая в растяжку такая история.
Но смотрите, российская власть не пугается. Сегодня Совет Федерации заявил о разрыве дипотношений США. Я не знал, правда, что Совет Федерации это у нас теперь Министерство иностранных дел, но такое заявление мы услышали.
Ну, по такому вопросу я бы так сказал. Группа пенсионеров сообщила о своем переживании. Ну, ничего, бывает. Кефир, немножко волокордин.
На ночь, да.
Да, кефир, волокордин, и все будет хорошо.
Как вы считаете, цель Запада все-таки, так сказать, заставить Путина как-то сменить курс или все-таки способствовать смене политической системы в России в целом? Ведь, наверное, какие-то продумываются стратегические цели.
Во-первых, я не знаю, что я сказать
понимаю.
О Западе.
Я понимаю, вот. Понимаю.
Во-вторых, я хочу сказать вам следующее, что если не будет изменений в стратегическом курсе российском, то цель Запада будет изоляция и ограничение, максимальное ограничение возможностей России. Выдавливание России на далекую периферию. Вот вся программа моя и вся моя деятельность и весь смысл моей жизни в российской политике в том, чтобы этого не случилось. Потому что Россия так устроена, и эта страна, имеющая такие границы, такую территорию, такое устройство, такую структуру, что если ее задвинуть на самую дальнюю перспективу, периферию, она просто будет подвержена распаду. Как это произошло дважды за последние 100 лет.
Да, это крайне печальная перспектива.
Ну да, вот именно поэтому нужна смена политики, потому что нынешняя политика вот прям туда и ведет.
Игорь Алексеевич, большое вам спасибо. Я вам
спасибо большое.
Лично от себя не имею возможности от имени всего коллектива. Разные да. могут быть взгляды. Я лично от себя большое. Желаю вам победы.
Спасибо большое.
В эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Вы смотрели программу «Лицом к событию», гостем которой был кандидат в президенты Российской Федерации Григорий Явлинский. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.